В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 3 октября. Это передача «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час прямого эфира. Это значит, что вы можете нам позвонить 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. 8-800-333-1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. Туда можно написать 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. Это номер Viber и WhatsApp. Также у нас есть наш сайт radioteos.ru, куда вы тоже можете написать. И именно с этого сайта мы и начинаем по традиции каждый понедельник. Вадим пишет нам, что говорит Библия относительно сна души?
Вы знаете, есть, насколько я понимаю, речь идет о представлении, что в момент смерти человек просто теряет сознание и все, и его нет до момента, когда Бог его воскресит. То есть это выглядит так, что вот вы умерли, и вы уже открыли глаза в момент воскресения мертвых. Это представление, которого придерживается ряд протестантских общин, но мне кажется, что с точки зрения Библии оно ошибочно, потому что мы находим в Библии, например, притчу о богаче и Лазаре, когда мы видим, как после смерти Лазарь утешается на лоне Авраамовом, богач страдает в аду, и богач просит послать Лазаря к 5 братьям, которые еще на земле, которых еще можно предупредить об этой беде. То есть это происходит определенно до страшного суда, до всеобщего воскресения мертвых, и видно, что эти люди каким-то образом продолжают свое сознательное существование. Они еще не воскресли, но они продолжают вступать в разговоры, там Лазарь утешается, богач страдает и так далее. В книге «Откровения Иоанна Богослова» по снятии пятой печати говорится о том, что тайновидец увидел души обезглавленных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, и возопили они голосом велием: «Доколе не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И сказано им было, чтобы они успокоились, пока их братья и сослужители, которые будут убиты, как они, не дополнят число. То есть мы видим, что события на земле, они продолжают развиваться в этот момент. То есть еще не произошло всеобщее воскресение мертвых. И тем не менее мы видим, что души мучеников, они продолжают как-то живут в другом измерении реальности, и они живо интересуются тем, что происходит на земле. Еще один момент, например, повествование о преображении Господа нашего Иисуса Христа, где ему в преображении являются Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть мы видим, как Моисей и Илия, они являются откуда-то. То есть с момента, когда Моисей умер, ну, Илия был вознесен на небеса, но Моисей-то умер физически, и, очевидно, он откуда-то является для того, чтобы вступить в беседу со Спасителем. Таким образом, Библия указывает скорее на то, что после смерти человек оказывается в раю или на лоне Авраамовом. Со Христом, как говорит апостол Павел, он говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть он не говорит о том, что ему предстоит лучшее воскресение, хотя оно предстоит, но вот ближайшая непосредственная перспектива: «Желаю разрешиться и быть со Христом». Или Христос говорит разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть картина, которая встает из Библии, она выглядит скорее так. После смерти, непосредственно после смерти, мы оказываемся, богочестивые христиане, которые умирают в вере, они оказываются в раю. со Христом непосредственно после смерти, они исходят из тела. Но это состояние, когда они вышли из тела и водворились у Господа, оно не является окончательным. Они через какое-то время, когда подойдет время, все будут воскрешены. Но вот этот промежуток между физической смертью и всеобщим воскресением мертвых, люди продолжают оставаться в неком таком сознательном состоянии. То есть, да, вот есть душа, которая выходит из тела и продолжает сознавать себя, продолжает общаться с другими, продолжает воспринимать происходящие на Земле события. То есть я бы все-таки сказал, что представление о сне души, оно не согласуется с библейскими данными.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжим. Прочтем с нашего сайта сообщение. Миша пишет нам. Почему Иисус предлагал любовь и принятие, а церковь обличает и поучает?
Ну, прежде всего, если мы обратимся к Евангелию, то там Иисус достаточно много обличает и поучает. Вот если просто взять, прочитать евангельскую проповедь, там проповедь Нагорную, например, то там есть очень жесткие предостережения, что лучше тебе, если тебя соблазняет рука, то отсеки и брось от себя, лучше тебе увечному войти в жизнь, чем с двумя руками быть ввержен в гиену. То есть язык, к которому прибегает Иисус, он иногда звучит очень жестко, очень пугающе, очень так сурово. Именно потому, что любовь ищет спасение, а любовь ищет исцеление, любовь ищет вытащить человека из беды. И поэтому любовь может говорить достаточно неприятные, пугающие вещи. Вот мы можем... Ну, как привести пример? Например, когда я прихожу в клинику, я беседую с врачом, там у него лежат мои анализы, я хочу услышать не утешительные слова, я хочу услышать правду о том, какие у меня есть проблемы со здоровьем, что мне с этим делать. Потому что я хочу получить медицинскую помощь. Я не хочу получить, я не хочу каких-то просто теплых слов услышать. Я хочу услышать реальный диагноз и что мне там реально делать для того, чтобы мне реально решить мои проблемы со здоровьем. И врачи, они могут довольно неприятные вещи говорить, и они могут довольно жесткие требования выдвигать. Там, вы должны полностью изменить свой образ жизни, вы должны полностью изменить свою диету, вы должны там ходить на такие-то процедуры, есть такие-то таблетки. То есть мы понимаем, что если врач, он не только там любит пациентов, он хотя бы добросовестный врач, он, конечно же, иногда будет говорить нам слова, которые нам могут не понравиться, которые нас могут огорчить. Но мы ожидаем от врача, если он не обманщик, если он не шарлатан, что он нам будет говорить правду. Вот точно так же Христос говорит людям правду. Он говорит, например, что если вы не покаетесь, вы погибнете. И он говорит это именно потому, что он любит людей, и он ищет их спасти. И точно так же этому же примеру следует церковь. И вот когда человек понимает, что да, у меня проблемы, да, я грешник, да, я нуждаюсь в спасении, да, я нуждаюсь в прощении, вот тут человек получает всю любовь и принятие. Это как с притчей о блудном сыне, когда юноша этот, наконец, решил вернуться к отцу, его там приняли с распростертыми объятиями. Но для этого нужно было прийти в себя, для этого нужно было сказать, что ну да, я был неправ, я был сильно неправ, я куда-то совершенно в своей жизни не туда ушел. Мне теперь нужно покаяться, мне нужно вернуться, мне нужно признать, отец, я согрешу. А для того, чтобы признать, что я согрешу, мне нужно признать, что ну, мое положение, оно опасное, оно плохое. И поэтому, конечно же, и Иисус обличал людей в грехе, и церковь обличает людей в грехе, потому что это необходимо для их спасения.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
День добрый.
Здравствуйте.
Я хотел спросить вопрос. В горку поднимаюсь. А вопрос такой. Я с одним человеком, а он член церкви евангелической. Ну, христиане веры евангельские. Ну и они, в общем-то, он говорит, нам надо кое-что сделать. из работы. Ну, говорит, я должен делать бесплатно. Как вы на это смотрите, что скажете? Спасибо.
Ой, простите, я... секундочку, я прослушал... нельзя ли повторить вопрос?
Вопрос могу.
Да-да, да-да.
Ну, там надо кое-какую работу сделать ему. Ну, и он сказал, что так как он христианин, я должен эту работу ему сделать бесплатно. Там приличная сумма. Получается, довольно-таки приличная.
Угу. Ну, тут, понимаете, когда вас просят о пожертвовании деньгами или работой, то это ваше дело его делать или не делать. Потому что понятно, что у вас есть обязательства по отношению к вашей семье, по отношению к другим людям, и вы можете просто сказать, если вы не в состоянии там, или у вас нет там, ну, не расположенного делать это пожертвование работой, вы должны просто сказать, что ну, у меня есть обязательства по отношению к моей семье, например, которую я должен кормить, поэтому я это время должен потратить на работу, которая мне нужна будет для того, чтобы прокормить мою семью. Как говорит Писание, кто же от своих, особенно от домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Потому что в этом тут вы свободны совершенно сказать нет.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
А мы двигаемся дальше. Ольга пишет нам. Не кажется ли вам слово «грех» устаревшим понятием из области архаичных табу?
Вы знаете, грех и табу – это как бы разные совершенно вещи. Они из разных немножко областей. Слово «грех», то есть по-гречески это «амартия», это промах. Это уклонение от пути. Это когда вы сбились с пути. Это когда вы направлялись в одно место, и вы заблудились. Например, когда корабль потерял ориентацию, он уплыл куда-то в открытое море вместо того, чтобы приплыть в гавань. Или вы шли по пустыне, и вы потеряли ориентировку, вы в этой пустыне заблудились, вы не попали туда, куда вы шли. И вот грех, понятие греха, оно предполагает, что у человеческой жизни есть цель, что мы должны куда-то дойти, что мы созданы для того, чтобы попасть в один город, в небесный Иерусалим, что мы должны попасть в этот райский город, быть там с Богом, с Его народом, мы для этого созданы, мы там будем абсолютно счастливы. И вот грех – это уклонение от этого пути, это то, что нас с этого пути сбивает, то, что нас с этого пути уводит. Табу – это несколько другая ситуация, это ну, какие-то запреты, которые могут носить нравственный характер, могут носить чисто обрядовый. Но грех – это нечто другое. Грех – это то, что нас уводит от нашего подлинного блага и предназначения. Грех – это то, что разрушает наши отношения с Богом, наши отношения с другими людьми. Вот то, что, не знаю, обман и предательство – это то, что разрушает отношения между людьми. Вот была любовь, там, была дружба, было родство, и грех, обман или предательство – или эгоизма, или там, склочности, все это разрушил. Вот это именно это является грехом. То, что разрушает наши отношения с людьми и с Богом.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Вячеслав. Сергей Львович, а вот поясните, пожалуйста, место, где Иисус говорит, у кого есть там вторая рубашка и еще что-то, продайте и купите мечи. Как-то, ну, как это сопоставляется, там, не воздать злом за зло, там, поставить левую щеку, правую, ну, вот, какое-то странное место. Спасибо.
Ну, вообще, это слова Иоанна Крестителя, насколько я помню. У кого есть две одежды, отдай одну неимущему, у кого есть пища, делай тоже. То есть здесь Иоанн Креститель продолжает проповедь пророков, которые говорили, что благочестие, почитание Бога, оно проявляется в том, как люди относятся к своим ближним, в частности, оказывают ли они помощь нуждающимся.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас от Александра. Как побороть свою самость, гордость, свое самоугождение?
Ну, довериться Богу, потому что Бог вас любит. Бог позаботится о том, чтобы вы в его мироздании заняли именно то место, в котором вы будете абсолютно счастливы. То есть вы как цветок в Божьем саду, который Бог будет поливать, и Бог из него что-нибудь хорошее вырастет. Вы должны в этом отношении довериться Богу. Ну, вспомним, например, притчу о званых на пир, что ты не должен занимать первое место. Почему? Не потому, что ты плохой, грязный, противный, и ты тут не нужен никому. Нет. Потому что Бог тебя пересадит повыше, когда нужно будет. Если ты себя будешь держать смиренно, Бог тебя превознесет. И поэтому отказ от личной гордыни – это вопрос доверия Богу. Что Бог, он позаботится о том, чтобы ты в его мироздании был на том месте, куда он тебя определит. И это будет для тебя хорошо, и ты будешь абсолютно счастлив. И вот путь к преодолению этой самости и гордыни – это просто довериться Богу и сказать, ну вот, Бог позаботится о том, чтобы я был на нужном месте. Бог позаботится о том, чтобы я был счастлив. Мне нет смысла бежать там, распихивать локтями, пытаться усесться на первое место. Бог меня определит на то место, на котором я должен быть.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий звонок у нас есть. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Я вот просто хотел уточнить вопрос Сергея Львовича, потому что на самом деле вот предыдущий вопрос, там по Писанию, это в другом месте, где Христос говорит, что вот я вас посылал раньше там без сумы, и вы ни в чем не имели нужды, а теперь исполнится, что и к разбойникам причтен, и, соответственно, у кого нет меча, то продай верхнюю одежду и купи меч. Вот я читал, например, святой Нил Синайский, он толкует, что наступает такая экономия, что придется пожертвовать чисто внешним видом благочестия, чтобы, ну, как вот мечом обличить или защитить какую-то правду?
Ну, честно говоря, я не знаю, мне несложно понять, в чем именно вопрос, поэтому, ну, не знаю, просто примем это как ваш комментарий.
Спасибо, Сергей Львович. Тогда двинемся дальше. Вероника пишет нам. Скажите, станет ли человек в аду адским существом, даже если этот человек был очень хорошим в этой жизни, помогал бедным, больным, спасал людей, но не уверовал во Христа? Здесь он был хорошим, а там станет исчадием ада?
Вы знаете, в чем проблема? Вот как гниль в яблоке, она... Там яблоко, оно 3/4 хорошее. Но если его оставить в покое с этой гнилью, оно будет гнилое очень скоро, все полностью. Вот ориентация от Бога. Грех – это то, что человека съест. Есть два вида динамики. Либо грех нас сожрет полностью, и мы превратимся в адских существ. Либо мы будем полностью очищены от греха сверхъестественной благодати Божией, и тогда мы попадем в рай. Что касается личной хорошести, ну вот мне вспоминается пример с немецким генералом Эрнстом Роммелем, или Эрих он, по-моему, был. Эрвин он был, Эрвин Роммель. И вот Эрвин Роммель, он командовал немецкими войсками, да, Эрвин Ойген Йоханнес Роммель, он командовал немецкими войсками в Северной Африке, воевал там с англичанами во время Второй мировой войны, и... Судя по всему, что о нем известно, человек был лично порядочный. Никаких военных преступлений не совершал, с пленными обращался там, по всем конвенциям. Когда там приходили директивы, чтобы он евреев местных ловил, он как-то их саботировал. То есть ничем он себя лично не запятнал. Он вел себя как ну, вот, воин в соответствии с представлениями о воинской чести. Вот лично человек был честный. При этом он воевал, естественно, на стороне Гитлера. И что получается? Получается, что человек лично порядочный, но вот он категорически не на той стороне. Благодаря его верной службе Гитлер убил больше народу, чем мог бы, если бы под его началом этого талантливого полководца не было. И можем ли мы сказать, что это был хороший человек? Ну, с одной стороны, да. Вот в лично своей области ответственности был вполне себе человек честный. Но он был на стороне Гитлера. Он был на стороне вот такого великого зла. И проблема в том, что мы можем быть там людьми относительно приличными. Но когда мы становимся на сторону мятежа, когда мы становимся против Бога, в конечном итоге мы разделяем участь мятежника, мы разделяем участь сатаны. Поэтому Слово Божие, оно призывает всех людей покаяться и обратиться к Богу. Тут же еще что важно понимать. Грешный человек не значит тотально грешный, значит исчадие ада вот прямо сейчас. Это значит человек инфицированный. Это значит человек, в котором грех его съест в конце концов, если предоставить ситуацию самой себе. И тут можно, может быть, два пути развития. Либо грех съест человека полностью, либо человек будет полностью очищен от греха. Для этого ему нужно прийти ко Христу.
Спасибо, Сергей Львович. Дальше нам пишет Олег. Почему церковь не борется за справедливость в обществе?
Видите ли, смотря что называется борьбой за справедливость, потому что часто под борьбой за справедливость понимается вот именно политическая борьба. Политическая борьба – это борьба между различными группами, каждая из которых говорит, что ее требования справедливы. Вот я еще не видел ни одной политической силы в обществе, ни одной партии, которая бы говорила, наши требования несправедливы. Абсолютно все заявляют, что они за справедливость. И абсолютно все считают, что церковь должна быть на их стороне. То есть, когда у человека есть какая-то политическая сторона, которую он поддерживает, у него есть желание, чтобы она победила в обществе, чтобы его сторонники правили, он, естественно, считает свою сторону замечательно справедливой, и, естественно, он страшно недоволен тем, что церковь не хочет присоединить свой голос к его партии. Но это просто не миссия церкви поддерживать те или иные движения в обществе. Потому что церковь, ее Бог создал для спасения, для вашего вечного спасения. Поскольку каждая человеческая душа драгоценна пред Богом. И вот в церковь может прийти человек любых политических убеждений. И церковь будет его руководить ко спасению. И очень важно понимать, потому что это большая беда происходит, когда люди путают какие-то политические предпочтения и нравственные, когда считается, что человек других политических убеждений, он автоматически негодяй. На самом деле, церковь об этом напоминает, мы должны две эти вещи разделять. Вот человек, который со мной не согласен политически, он совершенно не обязательно негодяй, и вообще праведность негодейства, оно в другой плоскости лежит. И церковь, она принципиально открыта для всех, хотя в условиях, когда есть политическая борьба в обществе, естественно, каждый будет считать, что я тут за справедливость борюсь. Почему меня церковь не поддерживает? А его политический противник будет думать точно так же. Но церковь, она должна, это ее долг, в частности, по отношению к обществу, она должна быть немножечко в стороне.
Спасибо, Сергей Львович. Прочту сообщение с нашего сайта radioteos.ru, но также напомню, что вы можете писать не только туда, но еще у нас есть Viber и WhatsApp. 8-977-850-09-96 – это наш Viber и WhatsApp. А я пока прочту сообщение с нашего сайта. Вероника пишет нам. Попадут ли в ад люди, которые принадлежат к другим верованиям? Мусульмане, буддисты, иудеи. Они ведь не принимают Христа. Если мы говорим, что вход в рай только через Христа, то но ведь очевидно, что эти люди идут в ад. Почему об этом нельзя говорить открыто?
Можно говорить открыто. Другое дело, что, понимаете, Евангелие – это не схема, по которой мы можем точно расчислить, кто куда попадет. Я помню, я разговаривал с одной преподавательницей воскресной школы, которая сказала, вот в этом классе у нас учатся дети спасенные, а в этом не спасенные. Я немножко переменился в лице. Она пояснила, ой, вы, ладно, не обращайте внимания, такой уж у нас жаргон. Вот тут верующий, тут неверующий. Но на самом деле, конечно же, мы не можем точно на человека повесить бирку, что вот он точно спасенный, вот он точно не спасенный. Поскольку в конечном итоге суд принадлежит не нам, суд принадлежит Христу. Он говорит нам, как мы можем принять его спасение, как мы можем принять его помилование. И он нас предупреждает, что если мы не захотим войти в дверь, то мы, наверное, останемся за дверью. Но не дает нам полномочий решать точно, кто куда попадет. Конечно же, приверженцы других религий заблуждаются. Вот это абсолютно точно можно сказать. Попадут ли они все в ад, я просто не знаю, потому что я знаю, что Христос умер за весь человеческий род. Я знаю, что Христос ищет спасение всех. Поэтому я знаю, что все, кто попали в рай, они попали туда благодаря искупительному служению Иисуса Христа. Я знаю, что в рай попали ветхозаветные святые, которые уповали на Бога, но у них не было ясного представления о том, что Христос умрет за их грехи. Они этого еще не знали четко. Они просто уповали на Бога. И вопрос о том, может ли Христос спасти человека в принципе, который не имел сознательной веры во Христа, мне он представляется открытым. Однако, нужно избежать одной очень серьезной возможной ошибки, потому что иногда люди задают вопрос, а как же вот там спасутся добродетельные язычники, которые не слышали о Христе, им говоришь, ну, я не знаю, Бог их будет судить. И человек себе думает, ну, наверное, я спасусь, наверное, я пойду по категории добродетельных язычников. На самом деле никто из нас не пойдет по категории добродетельных язычников, потому что мы-то слышали, мы-то все в курсе, мы-то все приглашены. Нас-то всех настойчиво зовут. Для нас дверь открыта. То есть я, в принципе, допускаю, не берусь тут утверждать категорически, но я допускаю, что вот человек не слышал на Христе, жил он там, не знаю, в Индии, когда не было там христианских миссионеров, и он в рамках своей искаженной, ошибочной религиозной традиции, он искал света, искал спасения, искал истины, добра и красоты. И он помер, его встретил Христос, и он там возликовал, вот, наконец, я встретил то, что искал, еще не зная, кто это. Может быть. Но когда человеку прямо возвещенно проповедан Христос, и человек не хочет прийти, ну, значит, он не хочет прийти. И Евангелие нас предупреждает, что если мы не хотим войти в двери, значит, мы останемся за дверью. Поэтому что там будет, какова вечная участь людей, которые, может, не слышали о Христе, может, слышали, но до них-то дошло в каком-то крайне искаженном виде. Я не знаю, Бог каждого судит индивидуально. Но я знаю, что если мы отклоним то приглашение, которое до нас дошло, ну, значит, мы его отклоним. Если мы не захотим войти в дверь, ну, значит, мы останемся за дверью. То есть, вообще говоря, остаться за дверью возможно, и Священное Писание нас об этом решительно предупреждает. Поэтому, мне кажется, невозможным гадать о том, как Бог будет судить всех остальных. Но мне совершенно точно известно, что вот мы получили приглашение, нам с ним что-то делать. Если мы войдем, то мы войдем, а если мы откажемся войти, то мы откажемся войти.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. К сожалению, у нас какие-то, видимо, неполадки, но я напомню, наш номер 8 800 333 1706. У вас еще есть время нам перезвонить. 8 800 333 1706. А пока я вернусь к нашему сайту radioteos.ru и прочту сообщение от Олега. Если запретить аборты, это решит демографическую проблему в стране, а новых проблем не создаст?
Вы знаете, вопрос абортов – это не вопрос демографической ситуации в стране. Я не знаю, как это отразится на демографической ситуации. Это не вопрос общества, это вопрос отношения к каждой уникальной, конкретной человеческой жизни. Поскольку в результате аборта гибнет человеческая жизнь. Человеческая жизнь в глазах Бога обладает уникальной ценностью. Лично вы, или лично я, или лично вот это дитя в утробе, которое еще только собирается родиться, это бесконечно ценная в очах Бога личность, созданная по его образу и подобию. И поэтому церковь стоит на том, всегда стояла, что невинных людей убивать нельзя, нельзя убивать, в частности, дитя в чреве. То есть тут главный мотив не в том, что там что-то сделал для страны, А главный мотив в том, что вот эта жизнь в утробе матери – это человеческая жизнь, которую не следует разрушать, поскольку нельзя лишать жизни невинных людей. Поэтому тут главное дело-то не в стране, дело в том, что нельзя убивать людей невинных. И понятно, что вот четвертые сутки пылает Facebook, что это сейчас бурно все обсуждают. Тут что очень важно подчеркнуть, что церковь возвещает прощение грехов, в том числе грехов тех людей, которые были вовлечены или как-то поддерживали аборты, потому что это, вне всяких сомнений, ужасающее зло. Но Христос умер за все грехи всех людей. Любой человек, который придет к Богу с покаянием и верой, будет немедленно прощен. Мне вот очень нравится, как пишут на ресурсах правоэфистских историй покаявшихся абортмахеров. То есть человек не просто вот сделал, не просто был вовлечен в аборт, он это была его профессия, он этим на хлеб зарабатывал, он это делал по нескольку раз в день. Но потом он понял, что он творит, он покаялся, он был полностью прощен. Как только человек покается, он будет полностью прощен, как говорит Слово Божие: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя».
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, это Вячеслав. Сергей Львович, это место Луки 22, там 35, 36, 37. Там он, Иисус говорит: у кого есть мешок, пусть возьмет, у кого сама сумму, у кого нету, пусть продаст одежду и купит меч. Вот. И ученики ему говорят: у нас есть два. И Христос говорит: достаточно. Вот я не пойму, это место мне и непонятно.
Ага, понятно.
Спасибо.
Иисус говорит о мече духовном, поскольку меч – это библейский символ разделения. Вот у меча такая резкая режущая грань, по отношению к которой можно быть на той или на другой стороне. Вот посередине его сидеть никак нельзя. И поэтому Иисус использует вот это выражение «возьми меч» в духовном переносном смысле. А апостолы, они, ну, рады подраться за свободу и независимость Иудеи. Говорят: вот два меча, вот сейчас, ну, сейчас мы напададим этим римлянам с Божьей помощью. А Иисус говорит: нет, довольно. То есть его апостолы просто не поняли. Он говорит о мече в духовном смысле, а они думают, что речь идет о том, что, ну, отлично, мы сейчас смело в бой пойдем и прогоним римлян. Мы это давно ожидали, мы думали, что наконец, ну, когда, наконец, Иисус делом займется, когда он, наконец, поведет своих вооруженных сторонников бить римлян. И Иисус говорит: нет, вы не поняли. Довольно.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Мне слышно, да?
Да, вас слышно. Здравствуйте.
Ну, а я хотел сказать, Господь ведь сказал, что Он на землю принес не мир, но меч. Что будет разделение, там, невестка с кровью, ну и так далее. Так что, исходя из этого стиха, можно понять, что меч-то духовный. И Петру он сказал: вложи меч в ножны. И когда... Говорит: неужели мне не пить чашу? Вы меня слушаете, которую дал мне отец?
Мы здесь, да, мы вас слушаем.
Вот это я хотел сказать. Спасибо, до свидания.
Ну, действительно, речь идет о мече духовном, и в послании к Ефесянам святой апостол Павел говорит: и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть, очевидно, конечно, речь идет о духовном мече, это правильно.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть... новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, это снова Вячеслав. Сергей Львович, я, ну, как бы мы это толкование это разбирали, но меч духовный. Но вся загвоздка в том, что разве духовный меч можно купить, вот в чем проблема. И отсюда получается такое предположение, ну, что, ну, это не духовный меч. Разве можно продать одежду и купить духовный меч? Спасибо.
Ну, почему? Библия постоянно использует такой образный язык, что вот продай одежду и купи меч, это вполне себе призыв к решительной борьбе, к решительному стоянию за веру, но меч духовный – это прежде всего Слово Божие, да. То есть это вполне себе контекст это допускает, что речь идет именно о духовном мече.
Спасибо, Сергей Львович. Вернемся к нашему сайту. Вова пишет нам. Здравствуйте. Когда Савлу явился свет и на вопрос «Кто ты, Господи?», ему сказано было, что «Я Иисус, которого ты гонишь». Вопрос. Значит, Иисус говорил с неба, и в состоянии Святого Духа он был на тот момент проговорение свыше. И второй вопрос. Иисус в тот момент и в человеке, и в Святом Духе был вне тела. Правильно ли я понимаю?
Апостол Павел не уточняет, был он в теле или вне тела. Я думаю, что там немножко другой смысл этого явления, что Павел является прославленный, преображенный Иисус и говорит, что ты гонишь меня, хотя сам Иисус пребывает на небесах, его гнать невозможно, но он себя отождествляет со своей церковью, что гнать церковь значит гнать Христа. Гнать его последователей, значит, гнать его самого.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас также есть не только наш телефон прямого эфира и сайт, а также у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы тоже можете написать. Напомню, номер 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это наш Viber и WhatsApp. А я пока вернусь к нашему сайту. Петр пишет нам. Религия учит добру и любви, но люди, адепты, становятся только злее и непримиримее. Плохо у учится или религия виновата?
Видите ли, Библия говорит, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено. И человек, он склонен ненавидеть ближнего своего. И эта склонность, она проявляется в абсолютно любых формах. То есть я наблюдал в сети чрезвычайно злую, ожесточенную перепалку между поклонниками этих компьютеров Apple и PC, которые под Windows. И они ругались с такой яростью, что если бы это не было сети, они бы передрались. Ну, кажется, о чем тут передраться? Ну, хорошо, там, это просто там, не знаю, две марки бытовой техники. Можно яростные перепалки наблюдать в сети по-разному, в том числе абсолютно ничтожным поводом. Люди болеют за разные спортивные команды, имеют слегка разные политические взгляды. То есть люди могут проявлять крайнюю непримиримость, яростно припираться по совершенно разным поводам, в том числе, да и по большей части, абсолютно светским, абсолютно не имеющим отношения к религии. Ну и когда люди становятся религиозны, увы, они себя могут продолжать вести точно так же, их поведение, увы, не меняется, и это выглядит, ну, так же, как, не знаю, препирательство на тему, какой компьютер лучше.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас от Миши. Почему является грехом экстремизмом распространение журналов «Сторожевая башня» и «Пробудись»?
Ну, я думаю, что экстремизмом это не является. Я тут как раз не соглашусь. Там, да, были судебные решения, что это экстремизм, но, честно говоря, это не экстремизм чисто вот там в гражданском отношении. Но это с христианской точки зрения тяжелая ересь. Я против того, чтобы эту ересь преследовало государство, и вообще против того, чтобы государство преследовало ересь. Но надо это как-то обозначить, что это именно ересь, потому что вероучение свидетелей Иеговы, оно отрицает то, что Христос является Богом, и оно отрицает то, что оно является человеком. То есть вот фундаментальное возвещение христианской веры о том, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, оно свидетелями Иеговы отвергается. И они пользуются своим специальным переводом Библии, Библия должна толковаться только согласно указаниям так называемой руководящей корпорации. То есть это, вообще говоря, тяжелая ересь, проповедь ее является грехом. Но не экстремизм, не преступлением перед государством. Это вот нужно четко разделять, что ересь – это ересь, грех – это грех, а преступление перед государством – совершенно другое дело. Я не считаю, что государство должно их как-либо гонять. Более того, когда их гоняют, это достаточно тревожно и нехорошо, потому что это нарушение свободы вероисповедания, а такая свобода вероисповедания нужна нам всем, не только им. Тут уж, если есть свобода вероисповедания, она есть для всех. А если ее нет для всех, то непонятно, когда за тобой придут. Но придут, по всей видимости. При этом надо помнить, что в нашем вообще общении со свидетелями Иеговы, что это, как правило, совершенно искренние люди, которые искренне верят в то, что они распространяют, и надо беседовать с ними кротко и мягко и терпеливо, чтобы помочь им понять, чему на самом деле учит Библия.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Мы человека назовем гением, когда он подберет ключ к описанию физических, биологических или еще каких открытий. Вопрос, кто этот человек, который увидел три в одном? Каким способом его посетило это и кто? Кто этот герой? Если он, как ребенок, читая книгу, складывал персонажей и сказал, три – это один, как сказано из условия задачи.
Ну, церковь в целом, как тело Христово, сформулировала учение о Троице, его провозглашает. Но, как мы уже говорили, мы находим указание на Троицу непосредственно в Писании. Например, Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я заповедовал вам».
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас есть. Вова пишет нам, если никто не благ, как только один Бог, это он цитирует. Вопрос, если Иисус не обманщик, значит, один благ, но в рамках Троицы три Бога есть Бог. Кого имел в виду Иисус, когда говорил, что один благ?
Бог, что благ один Бог. В рамках Троицы нет никаких трех богов. В рамках Троицы есть только один Бог, который един по существу и троичен в лицах. Я понимаю, что доктрина Троицы, она, ее сложно понять в том отношении, что ее невозможно представить. Потому что обычно, когда мы говорим о том, что я что-то понял, это значит, я могу у себя перед глазами нарисовать картинку. Но вот я понимаю, как работает двигатель внутреннего сгорания. Я представляю себе картинку из детской книжки. Это поршни. В поршнях впрыскивается бензин, он воспламеняется, горячие газы толкают поршни, поршни передают усилие на коленчатый вал на привод. Я это себе перед глазами могу представить. А Троицу себе перед глазами аналогичным образом представить не могу. Но я могу выучить и запомнить ортодоксальную формулировку Троицы, что Бог един по существу и троичен в лицах. И эту формулировку принять, потому что так учит Священное Писание. Если я не могу это у себя в голове уместить, ну, это нормально, что я не могу себе это представить, не могу нарисовать картинку. Это абсолютно нормально, поскольку речь идет о том, что превосходит мое понимание. И чего-то не понимать совершенно нормально. Мы просто принимаем свидетельство Священного Писания тут на веру.
Спасибо, Сергей Львович. Дальше двинемся. Снова вопрос от Вовы. Сергей Львович, расскажите о распятии Иисуса Христа на примере суда и почему эта жертва Иисуса Христа за того меня или любого другого обвиняемого по суду?
Ну, то, что первое, что апостолы говорят, когда они говорят о Евангелии, о евангельском возвещении, они говорят о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Это значит, что наши грехи уже искуплены, и человек, который ищет спасения, он его непременно найдет. Вот люди здесь, на земле, ну, вот, мечутся и пытаются оправдать свои грехи. И мы видим это постоянно. Но Слово Божие говорит, что это бессмысленно делать, а надо просто принять Божие прощение, которое для нас уже приобретено крестной жертвой Христа. Оно уже готово. Христос уже умер за наши грехи. Нам нужно только принять прощение просто актом покаяния и веры. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «Но что за труд сказать тебе, я согрешил?» И вот когда мы это скажем, когда мы наши грехи признаем пред Богом, мы сразу будем прощены, потому что они уже искуплены Иисусом Христом.
Спасибо, Сергей Львович. И вот снова вопрос от Вовы на нашем сайте radioteos.ru. Дьявол после искушения Иисуса Христа с чем он ушел? На провокации дьявола Иисус не ответил, и этим самым, по мнению Вовы, не подтвердил, что он есть Бог. С какими выводами ушел главный гад, как пишет Вова, с этой встречи?
Вы знаете, искушение Иисус подвергался как человек. Хотя, в принципе, говорится о том, что Бога искушать можно. Там мы видим в Библии, где искушали меня отцы ваши. В мире и везде искушения в пустыне. Но Иисус терпит искушение как человек, поскольку в рамках его искупительного служения он занимает наше место. И вот там, где мы проваливаемся, там он делает все правильно. Там, где мы выбираем свою волю, он выбирает волю Божию. Там, где мы перед искушениями уступаем, и охотно уступаем, и вообще там ищем этих искушений, он эти искушения все отвергает. То есть сатана ничего не может тут получить. Он никак не может его соблазнить. Но вот искушение Иисус претерпевает именно в качестве человека, пребывающего на нашем месте и совершающего наше искупление. То есть он за нас проявляет совершеннейшее послушание Богу.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, всех, кто нам звонит и просто нас слушает. Огромное вам спасибо. Если вы хотите найти нас еще и на просторах интернета, то radioteos.ru, там есть все наши записи. До новых встреч.
До новых встреч. Большое спасибо вам за ваши вопросы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.